«Я видела какого-то человека», — прошептала она.
Йона остановил машину, торопливо достал оружие и подбежал к ним. Симона быстро пошла к опушке. Она снова увидела мужчину между деревьями, немного дальше.
«Эй, подождите!» —
закричала она. Пробежала несколько шагов и остановилась, встретившись с ним взглядом. Это был старик с морщинистым и совершенно спокойным лицом. Малорослый, едва доходящий ей до груди, он был одет в толстый, застывший на морозе анорак и джинсы. В руке у старика был бледно-голубой мобильный телефон. Старик закрыл его и сунул в карман.
«Простите, что помешала», — извинилась Симона.
Старик неразборчиво ответил, опустил глаза и что-то пробурчал. Осторожно подошли Эрик и Йона. Йона успел спрятать пистолет.
«Он говорит, как будто по-фински», — сказала Симона.
«Подождите», — попросил Йона и повернулся к старику. Эрик услышал, как Йона представился, увидел, как тот показывает на автомобиль и произносит имя Юсси. Финская речь звучала протяжно и негромко. Старик медленно кивнул и вытащил пачку сигарет. Потом, слушая, поднял лицо, словно что-то высматривал. Вытряхнул сигарету, посмотрел на нее, о чем-то спросил мягким, мелодичным, воркующим голосом, получил от Йоны ответ и, с сожалением, покачал головой. С состраданием посмотрел на Эрика и Симона и протянул им пачку. Эрик хладнокровно вытащил сигарету, поблагодарил, взял у хозяина зажигалку с изображением Бетти Буп. Сам оторвал фильтр у своей сигареты, сунул ее в рот и закурил. Симона слушала, как он что-то обстоятельно объясняет Йоне. Старик сломал ветку и что-то нарисовал на снегу. Йона склонился над снежной картой, показывая и спрашивая. Достал из куртки блокнот и зарисовал карту. Симона прошептала «спасибо», и они повернули к машине. Старичок обернулся, указал куда-то в лес и скрылся на тропинке между деревьями. Они быстро пошли к машине, двери которой остались открытыми. Сиденья успели так замерзнуть, что обжигали спину и ноги. Йона протянул Эрику листочек, на котором зарисовал карту старика. «Он говорил на странном уме, так что я не все понял».
Диалект саамского языка.
«Рассказывал о месте, где жили семейства Кроик».
«Но он знает Юсси».
«Да. Если я все понял правильно, у Юсси есть еще один дом, охотничий домик в самом лесу. На запад отсюда будет озеро. Добираемся до места с тремя большими камнями. Их поставили в память о старой летней стоянке саамов. Дальше снег не расчищен. Надо будет двигаться на север по насту, пока не увидим старый трейлер». И он иронически посмотрел на Эрика, на Симона и добавил. «Старичок сказал, что если мы провалимся под лед на Юбчарнен, значит, мы задержались в пути». Через 40 минут сбросили скорость, потом остановились перед тремя одинаковыми камнями, высеченными и установленными по заказу коммуны Доротеа. Свет фар делал все серым, погруженным в тень. Камни несколько секунд посветились и снова исчезли в темноте. Йона оставил машину на опушке, сказал, что хорошо бы ее замаскировать, срезать несколько веток, но времени нет. Он коротко глянул вверх, в звездное небо, и быстро зашагал по насту. Эрик с Симоной побежали за ним. Наст лежал на высоком пористом снегу, тяжелой застывшей плитой. Все трое старались двигаться тихо. Рисунок, сделанный старичком, оказался точным. Через полкилометра они увидели проржавевший до дыр трейлер в снегу. Они свернули с тропинки и заметили, что дорожка утоптана. Внизу стоял утонувший в сугробах дом. Из трубы поднимался дым. В свете, падавшем из окна, были видны мятно-зеленые стены. «Вот дом Юсси», — подумал Эрик. «Вот Вороний замок». На широком дворе виднелись темные контуры. Занесенный снегом автопарк выглядел как сказочный лабиринт. Поскрипывая снегом, они медленно двигались к дому. Шли по узким проходам между покорёженными, занесенными снегом автомобильными остовами, автобусами, комбайнами, тракторами и скутерами. В окне яростно жестикулировала какая-то фигура. В доме что-то происходило, там угадывалось суетливое движение. Эрик не мог больше ждать и побежал к дому, наплевав на последствия. «Он должен найти Бенямина, а там будь что будет!» Симона, задыхаясь, бросилась за ним. Вместе они пробежали по насту и остановились у края расчищенной дорожки. В снег возле дома были воткнуты лопата и алюминиевый тобоган. Послышался приглушенный крик, быстрые звуки, похожие на стук. Что-то промелькнуло мимо окна. На лесной опушке сломалась ветка. Дверь в дровяной сарай заперта. Симона тяжело дышала. Они приблизились к дому. Человек в окне исчез. Ветер ходил по кронам деревьев. По насту вихрился легкий снежок. Внезапно дверь распахнулась, и их ослепил свет. Кто-то направил на них яркий луч фонарика. Оба прищурились и прикрыли глаза руками, чтобы что-нибудь рассмотреть.
«Бенямин!»
— вопросительно окликнул Эрик. Когда конус света упал на землю, он увидел, что перед ним стоит Лидия. В руке она держала большие ножницы. Свет фонарика лег на сидящую в снегу фигуру. Это был Юсси. Его лицо замерзло и было серо-голубым, глаза закрыты, в груди засел топор, все тело покрывало замерзшая кровь. Симона молча стояла возле Эрика. По ее короткому испуганному дыханию он понял, что она тоже увидела труп. В тот же миг он сообразил, что с ними нет Йоны.
«Наверное, побежал другой дорогой», — подумал Эрик. «Он проскользнет у Лидии за спиной, если я сумею отвлечь ее». «Лидия!» — сказал Эрик. «Как же я рад вас видеть!»
Лидия стояла неподвижно и смотрела на них, не говоря ни слова. Поблескивая, качались ножницы. Свет фонарика блестел на серой дорожке.
«Мы приехали за Бенямином», — спокойно пояснил Эрик.
«Бенямин?» — повторила Лидия. «А кто это?» «Это мой сын», —
сдавленным голосом сказала Симона. Эрик сделал жене знак, чтобы она молчала. Наверное, Симона увидела его жест. Она немного отступила назад и попыталась дышать ровнее.
«Я не видела других детей, кроме моего собственного», — медленно проговорила Лидия.
«Лидия, послушайте меня», — начал Эрик. «Если вы вернете Бенямина, мы уедем отсюда и обо всем забудем. Обещаю никогда больше никого не гипнотизировать».
«Я его не видела», —
повторила Лидия и посмотрела на ножницы.
«Здесь только я и мой Каспер».
«Позвольте, ну позвольте нам хотя бы дать ему лекарство», — попросил Эрик.
Он сам услышал, как задрожал его голос. «Лидия сейчас стоит очень удобно, спиной к дому», — лихорадочно подумал он. «Ее недостаточно проскользнуть с той стороны, обойти дом и напасть на нее сзади».
«Я хочу, чтобы вы ушли», —
коротко сказала Лидия. Эрику почудилось какое-то движение за домом, возле машины автобусов. В сердце плеснуло облегчение. Внезапно взгляд Лидии сделался внимательным, она подняла фонарик и посветила на дровяной сарай и снег перед ним.
«Касперу нужно лекарство», — сказал Эрик.
Лидия снова опустила фонарь. Ее голос был сдержанным и холодным.
«Я его мать, я знаю, что ему нужно».
«Вы правы», — быстро согласился Эрик. «Но если вы позволите нам сделать Касперу укол, вы сможете воспитывать его, приучать к порядку. Ведь сегодня воскресенье».
Эрик невольно замолчал, увидев, что сзади к дому приближается свет.
«По воскресеньям», — продолжал он, — «вы обычно...»
Из-за дома показались два человека. Йона двигался скованно и через силу. За ним шел Марек, приставив к его спине дуло ружья. Лидия растянула в улыбке рот и перешла с расчищенной тропинки на наст.
«Пристрели их», —
коротко распорядилась она и кивнула на Симона.
«Займись сначала ей».
«В ружье всего два патрона», — ответил Марек.
«Придумай, что хочешь, но убей их».
«Марек», — сказал Эрик, — «меня отстранили от лечения. Я только хотел помочь вам».
«Заткнись»,
— оборвал тот. «Вы начали говорить о том, что случилось в большом доме в Зенице до бой. Я могу приказать, что хочу».
Марек посмотрел на Симона спокойными блестящими глазами.
«Ну давай же!»
— раздраженно вздохнула Лидия.
«Ложись!»
— приказал Марек Симона.
«И снимай штаны!»
Симона не шевельнулась. Марек навел на нее ружье, и она попятилась. Эрик шагнул вперед, и Марек быстро прицелился в него.
«Я выстрелю ему в живот», — пригрозил он, — «и он сможет посмотреть, как мы забавляемся».
«Давай»,
— поторопила Лидия.
«Сейчас»,
— сказала Симона и стала расстегивать джинсы. Марек сплюнул на снег и шагнул к ней. Он словно не понимал, что делает. Он продолжал смотреть на Эрика, поводя ружьем в его сторону. Симона не смотрела ему в глаза. Марек прицелился в нее, направил дуло на ее голову, потом на живот.
«Не делайте этого», — попросил Эрик.
Марек снова опустил ружье и приблизился к Симоне. Лидия отступила. Симона принялась стаскивать джинсы и колготки.
«Подержи ружье», — тихо сказал Марек Лидии.
Лидия медленно подошла к нему, и вдруг среди занесенных снегом машин послышался скрип. Что-то металлически стукнуло несколько раз подряд. Йона кашлянул. Стук продолжался, и вдруг раздался шум, резкий звук работающих поршней. Это завели мотор. Наст осветился, снег засиял белизной. Взревел мотор, завизжала коробка передач, взметнулся снег. Старый автобус с брезентом поверх крыши вылетел из сугроба, распорол наст и покатил прямо к ним. Марек перевел взгляд на автобус. Комиссар прыгнул на него и дернул ствол ружья к себе. Марек крепко сжал ружье, но ему пришлось сделать шаг вперед. Йона сильно ударил его в грудь и сделал подсечку, но Марек не упал. Он попытался направить дуло на комиссара. Приклад задел Йону по голове, скользнул по макушке. У Марека так замерзли пальцы, что он выпустил ружье. Оно, крутясь, пролетело по воздуху и приземлилось прямо перед Лидией. К нему бросилась Симона, но Марек схватил ее за волосы и дернул назад. Автобус увяз возле елочки, ревел мотор. Вокруг автобуса стояло облако выхлопных газов и поднятого снега. Передние двери с шипением открывались и закрывались. Обороты все учащались, деревце гнулось во все стороны, с темных веток сыпался снег. Автобус с глухим металлическим звуком раз за разом утыкался в ствол, сдирая с елки кору. Колеса вертелись, противоснежные цепи дребезжали.
«Бенямин!» — кричала Симона. «Бенямин!»
Растерянное лицо Бенямина показалось за ветровым стеклом окутанного дымом автобуса. Из носа шла кровь. Лидия бежала к автобусу с ружьем. Эрик бросился за ней. Лидия ворвалась в дверь, что-то крикнула Бенямину и столкнула его с водительского места. Эрик опоздал. Автобус откатился назад, круто развернулся и со скрежетом покатил вниз по склону, к озеру. Эрик закричал Лидии, чтобы она остановилась, и бросился за автобусом по проломленной в насте колее от колес. Марек все еще не упускал Симона. Она вопила и пыталась схватить его за руки. Йона скользнул в бок, опустил плечи, развернулся всем телом и с силой ударил Марека кулаком под мышку. Рука дернулась, будто оторванная. Марек выпустил Симона, та рванулась и заметила большие ножницы, лежавшие в снегу. Марек замахнулся другой рукой, но Йона уклонился и всем весом наискось ударил его правым локтем в основание шеи. Ключица сломалась с глухим хрустом. Марек с криком упал на землю. Симона бросилась к ножницам, но Марек пнул ее в живот. Действующей рукой он схватил ножницы и широким полукругом махнул ими назад. Симона закричала, увидев, как у Ионы застыло лицо. Лезвия воткнулись ему в правое бедро. Кровь брызнула на снег. Комиссар удержался на ногах и ударил Марека приготовленными наручниками в левое ухо. Удар оказался сильным. Марек замер, удивленно глядя перед собой и пытаясь что-то сказать. Из ушей и носа полилась кровь. Йона, задыхаясь, наклонился над противником и надел наручники на его обмякшие руки.